Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать только здоровой жизни, то есть самосохранения. Ибо назначение человека задавать вопросы об абсолютной истине. Ни что иное не должно быть целью его деятельности. Если я расскажу приблизительно о плане этого курса, и я начну с того, что я расскажу, перечислю причины, по которым я считаю, я счел необходимо давать этот курс, чтобы как-то оправдать себя. Потому что, в конце концов, аюрведа и медицина – это вещь материальная. Но, тем не менее, насколько я, по крайней мере, вижу, с моего ограниченного уровня, она может иметь определенные духовные измерения. И об этом говорится в этом стихе Шримад-Бхагаватам, где говорится, что человек не должен стремиться к наслаждению чувств, но тем не менее он должен желать здоровой жизни, потому что это помогает ему задавать вопросы об абсолютной истине в конечном счете. Кроме того, я расскажу план этого курса, я расскажу о причинах, по которым я стал его давать. И третий момент, о котором я тоже упомяну сегодня, это история аюрведы. Происхождение аюрведы, история аюрведы, а также принципиальное отличие аюрведы от всех остальных систем медицины, и в частности современной медицины. И преимущества аюрведы по сравнению с современной кармической медициной со всем остальным. Вот, это вкратце план сегодняшнего занятия. Значит, сначала о причинах, почему я решил давать. Как вы знаете, у прихода Господа Чайтаньи было два типа причин. Внешние причины и внутренние причины. Внешние причины – это то, что он должен был проповедовать воспевание святых имен, а внутренние причины – это то, что он хотел испытать расу или ощущение Шримати Радхарани действительно в разрушении. Вот. Причины, которым я стал давать этот курс, также есть внешние и внутренние. Внешняя причина – это... Это потому, что на самом деле я хотел разобраться в этом сам. У древних римлян была такая поговорка «доцендус доцимус». Они говорили, что обучая, учимся. Самый лучший способ научиться чему-то – это взять и начать учить чему-то других. Как был в свое время такой анекдот, как учитель говорит, раз объяснил, другой раз объяснил, третий раз объяснил, сам понял, они все не понимали. Вот, то есть... В принципе, я взялся за это, чтобы сам, чтобы самому понять это в основном. Вот. Будем надеяться, что вы тоже сможете что-нибудь понять, произвести. Если нет, то извиняйте на себя. Теперь более глубоких причин, связанных с этим непосредственно, несколько. Я начну с самой главной. Это причина в том, что, находясь в преданном служении в течение довольно долгого времени, я вижу, что преданные, они болеют. И, в общем-то, аюрведа, как очень совершенная система медицины, и более того, система поддержания здоровья и образа жизни, она может избавить человека от многих ненужных болезней. Дело в том, что иногда преданные неправильно относят причину своей болезни за счет кармы и говорят, что это все по карме, и что так или иначе все это предопределено, и тут ничего не поделаешь, и лучше я просто лягу и буду лежать, пока моя карма вся не истощится вместе с этим телом. Я благополучно пойду обратно к Богу. На самом деле, многих из этих болезней, это безусловно так, это карма, но карма бывает разная. Бывает карма очень глубокая, карма, которая пришла к нам вместе с этим телом. Это называется прараба-карма, или карма, которая дала плоды. В прошлой жизни мы делали что-то, и в соответствии с этой кармой мы получили тело, и в этом теле уже есть вот эти вот бомбы замедленного действия, которые в определенный момент взрываются и приводят к очень тяжелым болезням. Но большая часть болезней или недомоганий, с которыми мы сталкиваемся, на самом деле имеет очень элементарное происхождение. Как и все остальные страдания в этом материальном мире, источником этого является элементарное невежество. Мы просто делаем какие-то глупости, мы делаем то, чего мы не должны делать, мы живем неправильно, просто потому что мы не знаем. Даже не потому, что нам хочется этого делать, а потому что мы не знаем, как нужно делать. Поэтому, соответственно, мы живем неправильно, и в результате мы страдаем. И элементарное знание каких-то элементарных вещей может избавить нас от очень многих ненужных страданий, потому что на самом деле эти страдания никому не нужны. Не то, что они предопределены высшей волей Кришны, которая хочет, чтобы мы страдали. На самом деле это просто элементарное невежество. И более того, Шрила Прабхупада, когда он принес с собой ведическую культуру на Запад, он принес не просто бхакти, он принес всю культуру. И аюрведа является частью этой культуры. И люди, которые вырастают в этой культуре, они знают эти элементарные принципы аюрведы, практически они всасывают их с молоком матери. Они знают эти принципы, они живут в соответствии с этими принципами, поэтому они избегают многих ненужных неприятностей, которые мы, как люди, в общем-то, родившиеся в культуре млечков, явно в невежественной культуре, не знаем. И примером этого является сам Шрила Прабхупада. Его люди, которые тесно с ним общались, его личные слуги или секретаря, они говорят, что сам Шрила Прабхупада, он очень точно всегда знал, каким образом себя вести. Он знал, чего следует остерегаться в ситуации, в данной конкретной ситуации, в этих условиях, в условиях климата, в который он попал, что следует есть, чего не следует есть. И он на самом деле следил. И более того, если человек знает эти принципы, то ему не нужно даже прилагать очень много усилий для этого. Это все происходит более-менее автоматически, независимо от сознания. Человек просто знает, и он не делает то, чего не нужно делать в этих обстоятельствах, и делает то, что нужно делать. То есть, и если мы будем знать эти принципы, соответственно, какие-то элементарные вещи, они могут исправиться и могут так или иначе помочь нам в нашем преданном служении. Далее. Кто-то может сказать, что на самом деле преданное служение трансцендентно к этому. И это факт, на самом деле говорится, что агайтутия пратихата, истинное преданное служение или чистое преданное служение, у него нет никакой причины и ничто не может помешать ему. То есть такие материальные причины, как болезнь, в принципе не могут помешать преданному служению. Тогда зачем же нужно, собственно, такой шум поднимать? Ну хорошо, мы будем болеть, а преданное служение будет продолжаться. Но дело в том, что мы еще не достигли этого уровня, когда мы перестаем полностью зависеть от своего тела. Мы должны трезво понимать, что мы находимся на определенном уровне, и на этом уровне мы очень сильно зависим от своего тела. Мы по рукам и ногам связаны с этим телом, и поэтому тело, оно влияет на наше преданное служение, и оно может мешать нашему преданному служению и может способствовать. Если наше тело здоровое, то мы можем гораздо больше сделать. Мы можем гораздо лучше заниматься преданным служением, мы можем элементарно лучше концентрироваться на мантре. Хотя это чисто духовная деятельность, и она внешне не зависит от материальных обстоятельств. Но на нашем уровне она зависит от материальных обстоятельств, и мы должны это понимать. Мы должны трезво понимать, что мы зависим от материальных обстоятельств. Для человека, который превзошел материальный уровень, зависимость получается обратная. Для него материальное тело зависит от его духовного состояния. Чтобы проиллюстрировать это, и вывести всех из состояния меланхолической задумчивости, задумчивости, в которой все пребывают. Можно рассказать историю Рагунатха Даса Госвами, которая иллюстрирует это очень хорошо. То есть она показывает, что для человека, достигшего трансцендентного уровня, наоборот, его материальное тело целиком зависит от его духовного состояния. А у нас это наоборот. Это история такая. Как вы знаете, Рагунатха Дас Госвами в течение последних 20 лет своей жизни жил на Радхакунде. И при этом он пил одну чашку или две чашки пахты, то есть такого жидкого разбавленного йогурта, один раз в два дня. Больше он ничего не пил принципиально и ничего не ел. Это единственное, чем он питался. То есть все его тело, по сути дела, насыщенной духовной энергией, существовало на духовной энергии, не зависело от грубой материальной энергии, пищи. И вот однажды он медитировал, но при этом он занимался медитацией, он медитировал на игры Кришны. И в этих играх он был манджари во Вриндаване, и он приготовил сладкий риф для Радхи Кришны. Он был, на самом деле, реально в своем ситхадехе, в своем духовном, совершенном теле, в духовном мире. И в этом духовном теле, как манджари во Вриндаване, он приготовил сладкий риф. Этот сладкий риф выдался очень хорошим, он получился замечательным. И Радхи Кришна, они поели этот сладкий риф, все гопи поели сладкий риф. И в конце концов, Рагунатха Дас Госвами, ему тоже досталось сладкого риса. Он объелся этого сладкого риса. И у него была ежедневная практика. Утром он занимался вот этой вот медитацией на свое духовное тело, на свое сиддхи-дхеху в духовном мире, А по вечерам другие госпаны приходили из Вриндавана на Радхакунду, и он рассказывал им о Господе Чайтани, об игре Господа Чайтани, с которым у него было очень длительное личное общение. И когда они в этот день пришли к Рагунату Дасу Госвами, все из Вриндавана, то они не обнаружили его на месте. Они стали его искать, в конце концов они увидели его, что он тяжело дышит, и что у него все признаки болезни, и что он не может пошевелиться, и что он лежит в своей лесам. Они позвали аюрведического врача из Вриндавана, он пощупал ему пульс и сказал, что этот человек объелся сладкого риса. Поэтому он здесь лежит и страдает. Стал нужно быть более контролировать свои чувства. Нельзя так много есть. Но так или иначе, это состояние, которому мы можем просто восхищаться или видеть это, но мы не можем имитировать это состояние. В нашем состоянии мы должны понимать, что мы зависим от своего телесного состояния. И более того, если наше тело находится в хорошем телесном, в хорошем физическом состоянии, то тогда наше преданное служение может быть гораздо лучше. И результаты преданного служения могут быть гораздо больше. Более того, аюрведа, еще в чем преимущество аюрведы, что аюрведа, она контролирует не только, учит человека контролировать не только грубое физическое состояние, но и дает возможность человеку или ключ человеку для того, чтобы он мог контролировать даже свое психологическое состояние. Аюрведа, она разбирает в союзе вместе вот этот вот комплекс тела и ум. И, соответственно, она говорит о том, что тело и ум зависит, умственное состояние, психологическое состояние человека зависит от состояния тела. А все мы знаем, до какой степени наше преданное служение зависит от нашего ума. Если мы можем еще отрицать, что наше преданное служение не зависит от тела, то, по крайней мере, я думаю, что в этой комнате не найдется никого, кто скажет, что я совершенно не завишу от своего ума. Мы знаем, что если у нас дурное настроение, если мы поссорились с кем-то или еще что-то, нам очень трудно заниматься преданным служением. Если ум возбужден, то очень трудно сосредоточиться на чтении мантры и так далее. Аюрведа, она дает возможность контролировать психологическое состояние, настроить человека, дать человеку возможность идеальным образом привести в гармонию свое умственное состояние, таким образом способствует преданному служению. Был один врач, довольно известный, знаменитый. Этот врач был знаменит тем, что он говорил, что на самом деле большая часть поэзии, большая часть поэтов были просто больными людьми. Если бы их привели ко мне, я бы их вылечил, они бы перестали быть поэтами. Он читал стихи какого-нибудь Байрона, который там говорил о своей меланхолии, и сразу ставил ему диагноз. У него просто больная печень, соответственно. Если бы ему наладить печень, он бы не писал о своей меланхолии. Вот. То есть, соответственно, вот это психологическое состояние, в котором мы находимся, то же самое можно провести по отношению к нашему преданному служению. Иногда нас охватывает меланхолия, и мы, так сказать, начинаем, или гнев охватывает нас. Если бы мы знали, каким образом управлять вот этим внутренним состоянием с помощью аюрведы, мы могли бы гораздо лучше контролировать все это. Или, например, вожделение. Это тоже один из моментов, который очевидно относится к нашему телу. И аюрведа, она дает возможность, объясняя механизмы вожделения и вот эти вот физические составляющие тела, она дает возможность человеку гораздо лучше справляться с этим и контролировать это простыми методами. И, в общем, многие могли бы избежать очень многих проблем в своем преданном служении, если бы они знали какие-то элементарные вещи, связанные с этим. Далее, Шрила Прабхупада говорит, что в принципе любой духовный путь приводит к оздоровлению, потому что духовная практика, она непосредственно относится к душе, а тело зависит от души. Но, тем не менее, из-за нашего несовершенства иногда эта духовная практика так или иначе не дает человеку физического здоровья. И, опять же, в силу нашего невежества. И это следующая причина, по которой имеет смысл думать об этом. Это непосредственно проповедническая причина. Когда мы идем к людям, мы говорим, что это духовная практика. И духовная практика, она дает вам духовное совершенство и физическое совершенство. Но при этом, если это говорит человеку, у которого все трясется, у которого изо рта дурно пахнет, у которого все волосы выпали, хотя ему 25 лет, там, и он будет говорить, что вот мы занимаемся духовной практикой, у нас все хорошо, то ему трудно будет поверить. То есть это чисто с точки зрения проповеди, если мы будем проповедовать людям, и люди будут действительно видеть, что мы здоровы, что от нас пышет здоровьем, то тогда наша проповедь будет, в конце концов, более убедительна. На самом деле, вначале люди привлекаются к преданному служению только потому, что они хотят каких-то более ощутимых результатов. Если мы начнем им говорить об Ананде, там, разлуке с Кришной, то они сразу это не воспримут. Но если мы скажем им, что вы реально можете улучшить свое физическое состояние, в том числе с помощью, и духовное состояние с помощью практики, то они сделают, а то они, у них отзовется это в душе. И Шрила Прабхупада на самом деле, он очень гордился этим. Он говорил, я специально принял здесь третий тысяч, Шримад Бхагаватам, где он пишет, как Шрила Прабхупада с гордостью пишет. Он пишет про Кардама Муни, и он пишет, что Кардама Муни выглядел здоровым и цветущим, потому что он слышал нектарные звуки, лившиеся из лотосных уст личности Бога. Подобно этому, тот, кто слушает трансцендентный звук святого имени Господа, Харе Кришна, тоже становится крепким и здоровым. Мы сами видели, как здоровье многих брамачарий и грехас, вступивших в международное общество сознания Кришны, улучшилось, и на их лицах заиграл здоровый румянец. Крепкое здоровье и свежий цвет лица являются отличительными признаками каждого брамачария. Брамачарии могут переглянуться. Которые занимаются духовной практикой. Так или иначе, это тот результат, к которому должна приводить духовная практика, но в силу нашего невежества зачастую мы не видим этого результата, и поэтому, в общем, это еще одна причина, по которой людям нужно знать и иметь это знание. Третий момент, который стоит упомянуть, это то, что преданным очень свойственен фанатизм. Я уж не знаю, в силу чего. Но так бывает, что преданные, они кидаются из крайности в крайность. И в начале преданного служения, когда нам кажется, что мы полностью отказались от материального мира и полностью стали трансцендентны по отношению к нему, мы думаем, что все. Что теперь нам никто не страшен. Серый волк нам не страшен, все остальное нам не страшно. Мы будем вообще всем, с чем угодно пренебрегать, откажемся от всего, будем заниматься духовной деятельностью, и все будет замечательно. Как Мата Джаджадурани недавно рассказывала, как она, значит, будучи молодой брамачарини, там поглощала со страшной силой что-то там за 5 минут, потом лежала и в результате очень сильно заболела. И мы видим, что это случается тоже, когда человек слишком трансцендентный, в молодости, он пренебрегает какими-то элементарными принципами, но в этом самом по себе ничего плохого нет. Плохое случается потом, когда он заболевает, перестает лишаться возможности заниматься преданным служением и бросается в иную крайность. Он забывает полностью обо всем и полностью поглощается своими болезнями. Он начинает говорить о своих болезнях, он начинает ходить по всем врачам, которым только можно, по физиотерапевтам, по натуропатам, ложится в ту клинику, в эту клинику. И это тоже происходит, потому что когда время берет свое и тело начинает постепенно разрушаться, то человек чувствует это, ему становится страшно. Пока мы молодые, мы можем пренебрегать этим до определенной степени. Но если мы перешагнем через какие-то пределы, это может привести к очень печальным результатам. Как я помню, это тоже непридуманная история из моей собственной жизни в преданном служении. Вначале мы были в Ташкенте с еще одним преданным вдвоем. Это было очень давно, лет 10 назад. И он отличался вот таким вот очень характерным фанатизмом для начинающих преданных, ему это было очень свойственно. И он был ярым противником всех лекарств. Он говорил, что не нужно лечиться, не нужно ничего делать, потому что он был молодой, здоровый, ему не нужно было ничего. Если кто-то из начинающих преданных начинал лечиться, он кричал, что это майя, что это вообще безобразие, что ты должен перестать сейчас, что должен лекарство это майя. Вот. Потом Сришнупад тогда написал письмо, ему специально задавали вопрос насчет того, майя это или не майя. Он сказал, вы должны принимать лекарства, самые лучшие из того, что у вас есть. И когда он прочитал это письмо, он сказал, ну конечно, вот, я же говорю, я говорю, постой, тут написано, что нужно принимать лекарства, самые лучшие. Он говорит, конечно, тут же написано, нужно принимать самые лучшие лекарства. А что такое самое лучшее лекарство? Самое лучшее лекарство – это повторение «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе». Поэтому, соответственно, никаких лекарств не нужно принимать. Все подтверждается. Но сейчас он другой. тех пор прошло 10 лет, он со старый, верно, принимает вот. Поэтому лучше не доводить себя до такого состояния с самого начала и проявлять элементарный разум, и следить за своим здоровьем, чтобы потом не медитировать целиком только на свое тело, лишившись вот этой возможности заниматься преданным служением из-за каких-то таких помех. Следующая причина, по которой также имеет смысл говорить обо всем этом, это то, что многие преданные, они так или иначе приходили к преданному служению через какие-то наропатические методы, они были вегетарианцами до этого. И в голове у многих сидит вот такая вот окрошка из разных методов. И часто эти разные системы медицины, они противоречат друг другу. Одни говорят, что молоко – это яд, что молока пить нельзя вообще, что молоко – это вообще самое ужасное, что может быть на свете. Другие говорят, что нужно есть только сырые овощи. Третьи говорят, что нужно есть только вареные овощи. Четвертые говорят, что нужно вообще ничего не есть, нужно голодать как можно больше. 40 дней, 50 дней, чем дольше, тем лучше. Вот. И все эти системы, они противоречат друг другу. У человека складывается какая-то очень странная система в голове. И более того, зачастую это все не совпадает с нашими принципами философии, с принципами нашей философии. Аюрведа, в отличие от всех вот этих вот новомодных изобретений, она находится в строгом соответствии с принципами философии, по которой мы живем. И более того, она дает целостную и законченную систему взгляда на здоровье, на болезни, на функционирование тела человека. И обладая этой системой, системой взглядов, человек может понять и разобраться гораздо лучше в том, что происходит. Как скажем, можно провести сравнение аюрведы с теорией трех гун. То, что для человека, который не знает о существовании трех гун материальной природы, представляется какой-то мозаикой совершенно не связанных между собой явлений, для человека, который просто знаком с этой очень простой и очень строгой концепцией трех гун материальной природы, все становится в одну систему. Он сразу начинает видеть механизм всего. Он видит гораздо глубже и гораздо большим прозрением, что ли, внутрь всего. Все то, что казалось раньше какими-то несвязанными событиями, выстраивается в одну систему, просто потому что дается вот эта вот как бы рамка или вот эта вот структура представлений. Соответственно, человек, который знаком с аюрведической медициной, он также будет гораздо яснее понимать, что происходит в его собственном теле. Он будет гораздо яснее понимать, находится ли он сейчас под влиянием той гуны или другой гуны, той доши или другой доши, овладел ли им гнев или вожделение. Потому что нам, когда мы не отстранились от всего этого, мы можем путать что-то. Как, например, вы, наверное, знаете эту известную историю с Риши Шрингой, как его везли в Айодхью, чтобы совершать там жертвоприношение, вернее, не в Айодхью, а в другой этаж. Но так или иначе. Факт то, что когда он встретился впервые с женщинами, то по его телу пробежала дрожь, и он рос, как Настик и Брамачарь, никогда не видел женщины, то есть к нему пришли эти странные отшельники, или отшельники стали странные вещи делать, которые до этого никогда не делал. По его телу стали происходить мурашки бегать, и он подумал, что, наверное, это какой-то трансцендентный экстаз, который меня охватывает. Если бы он знал, что это такое, то он бы не спутал одно с другим. Точно так же это знание каких-то элементарных принципов, оно может яснее нам показать, на каком уровне мы находимся, и яснее дать увидеть, что вот, так сказать, это гнев, который обуял мной, и гнев – это то, что мешает моему преданному служению. И причина этого в том, что я слишком много кислого ем. Я немного утрирую, но тем не менее. Следующая причина, по которой... по которой также имеет смысл знать какие-то принципы аюрведы, заключается в том, что чтобы мы лучше ценили и глубже понимали принципы садханы бхакти, которые мы следуем. Аюрведа, она находится в полной гармонии с практикой йоги, и мы занимаемся бхакти-йогой, и бхакти-йога, она также соответствует основным принципам йоги. И если мы поймем также физиологический механизм этих принципов, то мы начнем их больше ценить. Например, мы знаем теоретически, что секс очень, это очень плохо, да? Но тем не менее, секс — это такое сильное желание, по сути дела, это самое сильное наслаждение, которое человек получает, что, несмотря на то, что мы знаем это теоретически, философски, мы слышали, мы обещали своему духовному учителю, что мы не будем этим заниматься, тем не менее, периодически какие-то странные мысли начинают мелькать в нашей голове. Если мы будем еще знать, почему это плохо, если мы не просто, помимо, мы так устроены, что на самом деле для нас духовные причины, у нас есть тенденция отодвигать духовные причины на второй план, или говорить, что духовные причины будут важны для меня, когда мне будет 80 лет, а сейчас для меня важны материальные причины. Так или иначе, если мы будем еще знать непосредственно, почему секс плох с физиологической точки зрения, какой огромный вред это приносит телу, какой огромный вред это приносит, насколько это истощает человека, лишает его способности к умственной деятельности, лишает его способности вообще к нормальной деятельности, насколько это выпивает драгоценную жизненную энергию из человека, то мы будем больше ценить эти принципы. Или другой принцип, тоже очень важный, принцип садхана бхакти, это принцип мангаларати, или то, что нужно вставать очень рано, до восхода солнца. Мы также знаем, что это важно. Но если мы будем еще знать, насколько это важно чисто для тела, насколько это важно для того, чтобы правильно настроить наш ум на целый день, то мы будем лучше ценить это, и нам будет больше хотеться соблюдать этот принцип. Мы будем сами автоматически вставать до восхода солнца. По крайней мере, я не знаю, наверняка не всем это нужно, многие люди и так соблюдают эти принципы, но тем не менее некая поддержка, что ли, с этой стороны, она не помешает в любом случае. Нужно знать, насколько Шрила Прабхупада, какую важность придавал этому Шрила Прабхупада. Одно из последних наставлений Шрила Прабхупада, когда он лежал уже на смертном одре, и когда практически он говорил самые важные наставления своим людям. Одно из наставлений его ученикам было: вставайте рано, вставайте до восхода солнца, потому что это будет держать вас под влиянием гуны благости. Если вы будете находиться под влиянием гуны благости, то все остальное более или менее будет в порядке. Тогда как если мы будем пренебрегать этим и вставать позже этого, то мы автоматически попадаем под влияние низших гун материальной природы, и, соответственно, практика преданного служения становится преданным служением в гунах страсти и невежества. И, наконец, последняя причина, по которой стоит это знать, это то, что знакомство с основными принципами аюрведы дает человеку возможность глубже и трезвее взглянуть на реальность, на материальную реальность и на материальное тело. Посмотреть на материальное тело и на бренность этого материального тела во всех подробностях. Мы знаем, что материальное тело — это комок невежества, и что чувства, они только губят нас в конечном счете. Но аюрведа, она в деталях описывает все то, что происходит в этом механизме, в этом мешке со слизью, с желчью, с воздухом. И это дает возможность человеку получить вот такой вот здоровый философский взгляд на реальность его материального существования и на безнадежность всех попыток реально улучшить это материальное состояние. Более того, Шри Кришна в Бхагавад-гите говорит, что Джанма мритью джара вьядхи дашана даршанам. Человек, который понимает страдания, сопряженные с материальным телом, что рождение, смерть, старость и болезнь являются страданием, он обладает истинным знанием. И аюрведа, один из афоризмов аюрведы, это афоризм из Чарата Санхиты, он гласит: «Шарирам вьядхи мандирам». Это значит, что тело является храмом болезни. Что говорится в соответствии с аюрведой, аюрведа дает классификацию. В соответствии с этой классификацией существует 300 болезней. И говорится, что в этом храме есть эти 300 божеств. Нужно знать, что в индийском пантеоне есть 333 полубога. И вот есть эти 333 болезни в нашем материальном теле, в храме материального тела. Иногда одна болезнь ставится на алтарь, и, соответственно, ей происходит поклонение, 64 упачара ей делают. Потом другая болезнь, снимается эта болезнь, новая болезнь ставится. То есть аюрведа, она дает человеку возможность, помимо того, что она дает возможность человеку жить здорово, она также дает ему возможность понять, что, во-первых, он все равно будет болеть. А во-вторых, он все равно умрет в конце концов. И это то, о чем говорится в 11-й мантре Риши Панишад, где говорится, что человек должен знать как знание, как видео, так и авидию. То есть, зная материальное тело, что материальное тело является порождением авидии, человек может лучше оценить трансцендентное знание и лучше заниматься практикой трансцендентного знания. Все, на этом я покончил с причинами. Если кто-то не убежден в необходимости этого курса, то он может встать и уйти. Может быть, есть какие-то вопросы, раз мы закончили какую-то часть? Вообще, мне хотелось бы, чтобы вы больше задавали вопросы, потому что, на самом деле, во-первых, я не знаю, насколько будет понятно то, что я говорю, это будет касаться вот уже более технических деталей. И мне хочется просто непосредственно узнать вообще сферу интересов ваших, поэтому мне хотелось бы, чтобы вы как можно больше... Все то, что так или иначе вызывает какие-то сомнения, пожалуйста, задавайте вопросы, не бойтесь перебивать. Ладно, теперь я расскажу о плане, который есть. Я наметил 8 тем. Это, каждая тема достаточно большая, и я не знаю, смогу ли я уложить каждую тему в одно занятие, но я постараюсь. То есть, в принципе, будет 8 лекций. И план примерно такой. Сегодня, значит, вы знаете, о чем я буду говорить, об истории аюрведы и о преимуществах аюрведы с другими системами медицины. На втором занятии я буду рассказывать о теории трех дош и о шести вкусах. Также я буду говорить, то есть о раса, вирья, випак, прабава и о конституции человека. Непосредственно об аюрведической конституции, о представлениях о том, каким образом построена физиология человека, каким образом происходит физиологическая деятельность в этом роботе, который нам был дан когда-то Кришной. Значит, следующим естественным пунктом третьего занятия, темой третьего занятия будет пища и диета в норме и болезни, а также представление аюрведы о еде непосредственно, о важности еды, о том, что и как нужно есть. Потому что на самом деле в соответствии с аюрведой большинство болезней, если не все болезни, на самом деле они происходят от того, что человек неправильно ест, от того, что он неправильно питается, не так питается, не в том состоянии духа питается, не переваривает, это все это в конечном счете вызывает, приводит к какому-то расстройству. Четвертая тема будет также довольно-таки теоретическая. Нет, четвертая тема будет очень практическая. Вначале я расскажу о физиологических представлениях аюрведы, то есть о семи дату, а непосредственно физиологии тела. И в связи с этим я буду рассказывать о режиме дня, об образе жизни, который рекомендует аюрведа, идеальном образе жизни, который нужно, о сне, о том, как нужно спать. До этого предыдущая тема была сон, еда, тема сон. Вы понимаете, что на самом деле... Вот. Тут же я расскажу о функционировании организма и о каналах, которые существуют в организме, что тоже важно знать для понимания того, что происходит в организме. И, может быть, я расскажу, затрону такую интересную тему, как представление о смерти в аюрведе, о том, что представляет собой смерть, что происходит в момент смерти физиологически в нашем организме, как это все происходит. Так, значит, о еде и о сне мы поговорили. На пятом занятии мы будем говорить о совокуплении. Видите, что на самом деле аюрведа – это материальная вещь, поэтому мы говорим о еде, сне, о совокуплении. Только об обороне мы не будем говорить, обо всем остальном мы поговорим. Ну, то есть, следующая тема будет непосредственно секс, и тут я постараюсь именно показать представление аюрведы об этом и вот показать
губительные последствия в употреблении сердца, насколько это на самом деле ужасно для человека. Шестая тема будет это представление о болезни, то есть концепция болезни в аюрведе, и представление о том, как лечить эту болезнь, о принципах лечения, о равновесии в организме, которое есть, и о том, каким образом значит, болезнь лечится непосредственно. И тут же будет затронута очень интересная тема диагностики или самоанализа, когда человек, на самом деле человек должен сам быть своим собственным врачом, потому что он сам лучше всего знает, как лечить самого себя. И я расскажу о том, по каким признакам можно догадаться о наступлении болезни еще до того, как болезнь, собственно, наступила. По каким признакам можно догадаться, что что-то не то происходит в организме, что что-то расстроилось до того, как болезнь наступила и развилась. Потому что обычно человек бежит к врачу, когда уже слишком поздно. Аюрведа, она дает вот эту систему самоанализа или систему самодиагностики, которая помогает человеку увидеть болезнь в самом зародыше и предпринять что-то, не доводить до того, что нужно уже идти к врачу. Потому что, в принципе, аюрведа, она говорит о том, что болезнь легче предотвратить, чем ее вылечить. То есть тут будет говориться, да также я буду упоминать в этом занятии о патогенезе, то есть о представлении аюрведы о том, как развивается болезнь. А также упомяну о двух, об аме или о токсинах, которые загрязняют наше тело, о том, каким образом можно очиститься от этих токсинов, потому что они являются источником всех болезней, и о том, что следует за очищением, а именно это очень большой раздел аюрведы, касающийся омоложения непосредственно. То есть за очищением от токсинов должно следовать восстановление жизненных сил и, в общем, о принципах очищения и о принципах омоложения, которые описываются в аюрведе. Это шестая тема. В седьмой теме, если я до нее когда-нибудь дойду, должно будет говориться о лекарственных растениях и о классификации различных трав, о типах лекарств, о самих лекарствах, которые есть, о распространенных лекарствах в аюрведе, а также о том, какими лекарственными свойствами обладают пряности, которые пользуются в нашей кухне, и как правильно употреблять специи, чтобы поддерживать здоровье в идеале. И, наконец, восьмая тема, до которой я, скорее всего, не дойду, это уже непосредственно болезни сами, классификация болезней в соответствии с аюрведой, проявление этих болезней в телах разных институций, а также основные методы лечения этих болезней, а также, может быть, если я все-таки дойду, какие-то простые домашние средства или какие-то рекомендации, с помощью которых можно избавиться от вот этих вот основных болезней, таких как какой-нибудь гастрит, или там газы, или простуда, или еще что-то. То есть такие простые домашние средства, которыми можно предотвратить это. Вот. Это план. Если у кого-то есть какие-то дополнения или вопросы, то можете спросить.
Заболел.
Это зависит от того, сколько у меня это времени будет отнимать. Если у меня это будет отнимать много времени, то тогда, соответственно, промежуток между лекциями будет больше. И так как промежуток между лекциями будет больше, а уеду я где-то в начале 20-х чисел июля, то есть практически через две с небольшим недели, то я просто могу не успеть это. В следующий раз, когда я приеду, я договорю. Если
будет необходимо. Еще отдела, так сказать, может быть, практики там, болезни, квалификации, рецепт, например, который быстрее пройти.
Я не знаю, в принципе, просто чтобы понять это, нужно более или менее усвоить все остальное. Потому что иначе, если понять все предыдущее, то тогда все остальное встанет в систему, иначе это будет трудно понять. Но я не знаю, в принципе, если вы думаете, что стоит поменять порядок, то я могу сделать это.
Хороший будет. Окей.
А вот конкретно вот причина, что такая болезнь не могла, да,
Шрила Прабхупада говорил, он говорил, что на самом деле у болезни есть три причины. Это беспокойство, переедание и нечистоплотность. То, что человек нарушает или не соблюдает те или иные принципы чистоты и нечистоплотности, переедает, то есть если неправильно, не беспокоится. И это находится в полном соответствии с аюрведой. И потом, позже, когда я буду говорить об этом, я упомяну это все, я буду говорить об этом. То есть какие-то темы, они будут постоянно возникать, и просто они будут описываться в разных аспектах. Это сложный вопрос, но в принципе я могу попозже где-то остановиться. Я просто боюсь, что я не успею, если я сейчас буду на этом останавливаться. Окей. У меня еще две темы на сегодня, которые я не затронул. Это непосредственно преимущество аюрведы, принципы аюрведы и преимущество аюрведы по сравнению с другими системами медицины, и история аюрведы, происхождение аюрведы и немножко об истории аюрведы. Я быстро пойду. Значит, один из стихов санскритских, который описывает цели аюрведы, он звучит таким образом. Сарве бхаванту сукхина, сарве шанту нирамая, сарве бадрани пасьянту накашчит дукха бхак бхавет. Это буквально значит сарве бхаванту сукхина, пусть все будут счастливы. Говорится, советуется, на самом деле, практикующему аюрведическому врачу советуется этот стих повторять каждый день утром, как мантру. Он должен настраивать себя соответствующим образом. Он говорит о том, ради чего он, собственно, этим занимается. Итак, первая цель – сарве бхаванту сукхина. Пусть все будут счастливы. Интересно, что Шрила Прабхупада, он часто цитировал эту строчку. Он не цитировал все остальные, но эту строчку он часто цитировал. Но вы понимаете, когда Шрила Прабхупада цитировал ее, что он потом говорил? Он говорил, да, наша цель тоже – сарве бхаванту сукхина. И мы знаем, как дать людям действительно счастье. На самом деле, истинное счастье может принести только духовной практикой, в частности, повторение мантры Харе Кришна. Но так или иначе, это одна из целей аюрведы. Сарве бхаванту сукхина. Дальше. Сарве шанту нирамая. Пусть все избавятся от немощи. Пусть люди избавятся от немощи и будут сильными и здоровыми. Сарве бхадрани пасьянту. Пусть все заботятся о благе других. Пусть люди заботятся о благе других, и я хочу принести благо другим. Сарве бадрани, я забочусь и смотрю о благе других. Макасчит дубха бах бавет. Пусть никто не знает страданий, не испытывает страданий. Пусть ни у кого не будет страданий. Это девиз аюрведы, который лежит в основе философии аюрведы. Далее, аюрведа как часть ведической литературы. И как часть вед, на самом деле аюрведическое знание, у него нет ни начала, ни конца. Нельзя считать, что аюрведа возникла в какой-то момент исторического развития, и в какой-то момент она кончится. Аюрведа – это вечная наука, это знание, которое было непосредственно дано Кришной в разных воплощениях и в разных аватарах. Об этом я скажу в конце, как непосредственно люди получили знание аюрведы. Но мы должны знать, что аюрведа, она говорит об универсальных принципах, она относится ко всем, независимо от того, какой национальности человек, какой религии, какого вероисповедания. Она говорит о принципах, которые не меняются, и у нее нет начала и конца, это вечная наука. И если вы поймете и усвоите эти принципы, вы поймете, насколько действительно совершенны и глубоки эти принципы, и насколько они отличаются от того, к чему мы привыкли. Аюрведа говорит, что еще одно из отличительных черт аюрведы заключается в том, что она дает общие принципы, которые приложимы в любых условиях. Нельзя считать, что аюрведа, скажем, ограничена одной Индией, что если у меня нет возможности или доступа к индийским лекарствам, к индийским травмам, то я не могу применять аюрведу. Аюрведа дает принципы, и опираясь на эти принципы, мы можем понять и творчески как бы преобразовать эти принципы в нашей жизни. Скажем, мы можем применить европейские травы или травы, которые тут растут, опираясь на принципы аюрведы и использовать их не менее эффективно в лечении болезни. То есть это очень динамичная и очень такая научная система, которая имеет очень большую потенцию к развитию. Теперь я буду говорить об уникальности Аюрведы и о ее преимуществах по сравнению со всеми остальными. Первое, что отличает Аюрведу от, скажем, обычной аллопатической медицины и от большинства других систем медицины, это холистический подход, в отличие от симптоматического подхода, который исповедует аллопатическая медицина. Холистический подход – это значит, что Аюрведа смотрит на тело человека как на нечто целое. Она не лечит непосредственно болезни. Это на самом деле принцип древней медицины, что нужно лечить не болезнь, а человека. И человек представляет собой комплекс ума и тела, соответственно, Аюрведа, она лечит все вместе. Она не лечит конкретную болезнь, так как современная медицина, она лечит одну болезнь. Причем даже не одну болезнь, а какой-нибудь симптом этой болезни. И в результате там человек приходит к врачу, и у него какой-нибудь насморк, врач дает ему это лекарство, он пьет это лекарство, и насморк проходит, но у него появляется гастрит. Потом он идет к врачу от этого лекарства, он идет к врачу и говорит: пожалуйста, излечите меня от гастрита. То дают ему другое лекарство, и симптомы гастрита проходят, и у него появляется рак. Потом он идет к этому врачу и говорит: пожалуйста, излечите меня от рака. На него направляют пушки радиоизлучательные, его облучают всего вообще, он там сидит на кресле, трясет и думает вообще, что со мной случилось. Вот эти вот принципы, вот этот вот... у которой тоже была небольшая болезнь. Он сказал на самом деле, что по признанию самих врачей, около 40% пациентов, которые лежат в клиниках, они лежат из-за болезней, которые они получили непосредственно в процессе лечения. От лекарств и всего остального. Но я больше чем уверен, что это очень заниженные цифры, что на самом деле там лежит гораздо больше число, процент людей, которые заработали все эти болезни в результате так называемого лечения, которое они получили. Второе преимущество – это то, что аюрведические лекарства, принципы аюрведы, основываясь вот на этих очень глубоких принципах, они не дают практически побочных эффектов. Все аллопатические лекарства, они все дают эффекты. Иногда эти побочные эффекты пишутся на этикетке, иногда не пишутся. Как Амшу был в Коршнесе, ему прислали лекарство, ему нужно было лекарство то ли от бессонницы, то ли еще чего-то. Ну, от чего-то такого, я не помню чего. Какой-то пустяка. Ему прислали лекарство. В этом лекарстве была, значит, справочка такая. Там были написаны побочные эффекты, что там от этого лекарства, что если человек будет принимать это лекарство, то он ослепнет, что он оглохнет, что у него будет цирроз печени. Но бессонница лечит. И на самом деле почитать эти, это действительно очень смешно. Иногда они не пишут. Или еще другой пример. Это Брамананда попросил меня купить какое-то лекарство для своей жены, которая болеет псориазом. И я стал искать швед этого лекарства, потому что это новое лекарство, его можно достать только за границей. Я стал искать его повсюду, в Швеции, его тоже не знаю. В конце концов я вышел на врача, который мне рассказал все про это лекарство. Он сказал, что это лекарство новое, действительно недавно изобретенное. Действительно, псориаз излечивает. Но одним из побочных эффектов этого лекарства является то, что дети у женщин, которые пользовались этим лекарством, они рождаются без мозга. Или они рождаются отдельно, мозг отдельно, а ребенок отдельно. Поэтому если женщина хочет принимать это лекарство, то, по крайней мере, в течение 5 лет после этого она не должна беременеть. Они не знают, что будет дальше, потому что они еще дальше не испытывали. Может быть, на более длительном сроке это тоже пройдет. Это один из побочных эффектов. Там было много других побочных эффектов. Но это один из эффектов, который был. Anyway, это безумие. Есть очень много лекарств, вы сами знаете много таких историй. Дальше, следующее преимущество аюрведы и аюрведических лекарств как таковых, это то, что каждое лекарство, по сути дела, в аюрведе является тоником. Каждое лекарство, оно мало того, что оно не приносит вреда, оно тонизирует человека, оно дает ему силы. Скажем, Большинство аллопатических лекарств, они в норме являются ядами, поэтому здоровый человек, ему не придет в голову принимать пенициллин, если он здоров, потому что зачем ему принимать пенициллин, если он не хочет полностью нарушить свое пищеварение и убить всю микрофлору в желудке. Вот, тогда как каждое лекарство, помимо непосредственно лекарственного эффекта, медицинского эффекта, оно тонизирует и дает силы человеку. Оно, в отличие от аллопатической медицины, практически нет ядов. То есть в аллопатической медицине где-то 99% лекарств являются ядами, тогда как в аюрведе тоже применяются яды. Тоже есть лекарства, яды в качестве лекарств, но их очень и очень мало. И более того, в аюрведе есть целая область ювенологии, а именно то, что я уже упоминал, омолаживающего эффекта, и целый класс лекарств, расаян, тоников, которые омолаживают человека. И если человек правильно живет в соответствии с аюрведой и пользуется этими лекарствами, то он на самом деле может чувствовать себя гораздо лучше и гораздо более молодым, чем он есть на самом деле. То есть практически избавиться от многих неприятностей старости, которые есть. Дальше, следующее преимущество аюрведы – это то, что оно связано с первым, о чем я говорил, о холистическом подходе, но более подробно – это то, что аюрведа говорит о психосоматической природе болезни. Что болезнь, она не порождается только самим телом, но что одним из источников болезни является непосредственно ум. И как я уже говорил, Шрила Прабхупада перечислял эти три причины, из которых на самом деле беспокойство является одним из самых главных. Беспокойство является источником болезни, и аюрведа, она дает человеку возможность избавиться вот от этого изначального источника беспокойства в уме. То есть она лечит не только тело, но и ум человека. Она дает возможность человеку успокоить свой ум и таким образом избавиться от неприятностей, которые есть. Следующее преимущество аюрведы – это то, что аюрведа дает возможность предотвратить болезнь и установить наличие болезни или начало болезни гораздо раньше, когда излечить ее гораздо легче, чем на более поздних стадиях. И она дает именно систему, с помощью которой можно не болеть, вместо того, чтобы лечить болезни, которые уже запущены и которые трудно вылечить. Далее, следующее преимущество аюрведы по сравнению с обычной медициной, это то, что там очень хорошо разработана диетология. Практически большинство современных врачей в медицинских институтах, во многих медицинских институтах нет даже курса диетологии. Где-то примерно 60% медицинских колледжей в Америке в программу обучения студентов не входит диетология. То есть аллопатическая медицина полностью пренебрегает зависимостью между диетой и болезнью. Современные врачи, если вы к ним придете и скажете, вот я заболел такой-то болезнью, что мне есть, они скажут, что, что хотите, то и ешьте. Даже Прахлада Ананда рассказывал, как он пытался вылечить желтуху, и пошел, он заболел желтухой где-то в Южной Америке, и пошел к врачу в Англии, ему сказали, он спросил, что мне теперь можно есть, что мне нужно, он говорит, ешьте как можно больше, а жареные вещи тоже можно, жареные, пожалуйста, конечно. Это при желтухе, когда больна печень человека. То есть аюрведа, она дает возможность человеку, как говорил Гиппократ, пусть еда будет вашим лекарством. Она дает представление о том, что еда или пища, чтобы пища или еда стала нашим лекарством. Дает возможность человеку понять это. Следующее преимущество аюрведы, седьмое по счету, это то, что аюрведа дает очень простые методы диагноза. Диагноз в аюрведе очень простой, и практически каждый человек... Там есть сложные разработанные методы, такие как, например, пульс. Чтобы правильно научиться ставить диагноз по пульсу, человек должен 7 лет учиться только пульсовой диагностике. Но помимо этого, она дает очень простые способы, по которым человек может определить и сам себе поставить диагноз. Тогда как в современной медицине диагностика необычайно сложная. Это там сложные рентгеновские аппараты, где нужно получить там несколько хорошую дозу радиации, прежде чем они смогут обнаружить, что у тебя проходит. Причем врачи, они полностью полностью поставлены в тупик. Если нужно что-то продиагностировать, они там, если они не могут в конце концов поставить диагноз, то у них самое крайнее средство, когда они полностью, они берут у тебя анализ мочи, анализ крови, они анализируют в течение там, месяца твою кровь, разбирают ее на все кровяные тела. В конце концов, они ничего не могут понять, потом они говорят, нужно взять пункцию головного мозга, или пункцию спинного мозга, чтобы окончательно поставить диагноз. И так было на самом деле. Человек ложится с какой-нибудь дурацкой болезнью, так как они полностью не знают, что это такое, никогда не встречаются, они говорят, нужно взять у него пункцию головного спинного мозга. Отчего человек потом еще, ему нужно как минимум 2-3 недели в себя приходить, если у тебя спинной мозг вытягивает. И потом анализируют его. А потом они проанализируют этот спинной мозг и говорят, что не понимают ничего. Если бы они после этого хотя бы диагноз могли поставить. Они засунут в тебя резиновую киску, с этой резиновой киской ты там будешь в течение 3 часов сидеть, и у тебя будет желудочный сок течь. Все, чтобы элементарный диагноз поставить, который можно поставить просто, который опытный аюрведический врач может просто, ты высунешь язык, и он тебе точно скажет, что у тебя происходит, и все. Или он посмотрит на твои пальцы, или на твои руки, или на твои глаза, и он поставит диагноз гораздо более точный, гораздо более просто. А следующее преимущество, 8-е по счету, это близость к природе и естественность этих методов. Все эти методы, они очень естественные. Тогда как методы современной медицины с ее рентгеновскими установками, со всем остальным, они как угодно можно назвать, но только неестественные. И более того, аюрведа, она дает возможность человеку жить в гармонии с природой. Она устанавливает вот эту гармонию, ставит человека вот в эту целостную систему материального мира и дает возможность человеку наладить гармоничную связь с окружающей средой. И таким образом привести, более того, в соответствии с аюрведой, здоровье есть гармония. То есть концепция аюрведы, что значит здоровье? Здоровье – это когда у тебя полностью все приведено в равновесие и здоровье. Санскритское слово для здоровья называется свастха. Сва – значит это я или сам, а стха – это установленный. То есть человек, который утверждается сам в себе. То есть иначе говоря, человек, который так или иначе приходит в равновесие. По сути дела, равновесие или гармония – это синоним здоровья в аюрведе. А девятое преимущество – это соответствие с практикой йоги. Это то, что я говорил. То есть йога, то, чем мы занимаемся, она находится в очень близком контакте с аюрведой. И, соответственно, аюрведа помогает практиковать йогу, а йога помогает человеку излечить свои болезни. И очень хорошо понять вот эту вот гармоничную систему принципов, которые существуют там и там. Это углубит наше представление о том, чем мы занимаемся. И, наконец, последнее преимущество – это то, что аюрведа, в отличие от современной медицины, строго индивидуализирует подход к человеку. Нигде не говорится, в аюрведе не говорится, что, скажем, это лекарство от этой болезни. Всегда говорится, всякое лекарство и всякая болезнь, она рассматривается аюрведическим врачом на фоне индивидуума. И в соответствии с конституцией человека, с его индивидуальными особенностями, ему прописывается диета, ему прописывается лекарство. То есть, в отличие от таких, тогда как, неважно, какой бы вы конституции ни были, если у вас там, если у вас простуды, то вам будут колоть пенициллин там, или еще что-то делать. Для всех совершенно, для в аллопатической медицине не существует такого индивидуального подхода, независимо от того, кто ты, или ты здоровый громил, или ты худенький там человек, тебе дают одну и ту же лошадиную дозу какого-нибудь яда, чтобы ты полностью отупел от нее и забыл о своей болезни. Вот. Вопрос. Вы не остались еще сомнения в том, что веда лучше?
Вопрос о причинах болезни у освобожденных душ.
А причины болезни человека, достигшего освобождения, они носят совершенно другой характер. Болезнь духовного учителя – это карма его учеников, которые он принимает. И более того, это уже, когда речь идет о освобожденной личности, болезни таких людей, они имеют природу лью. Шрила Прабхупада, он болел, но при этом он не был зависим от своей болезни. Несмотря на то, что он был раздираем этими болезнями, испытывал страшную боль, он продолжал диктовать комментарии в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, который является вершиной вообще всего того, что им написано. Сложнейшие комментарии. При этом обычный человек, он был бы вообще в коме лежал, он в обморок просто от боли упал, если бы он находился в том же самом состоянии, не то что там о Шримад-Бхагаватам думать.
Вопрос, есть ли какие-то случаи, когда можно обращаться к современным врачам?
Да, есть. Аюрведа, если речь идет о какой-то редкой болезни, для того, чтобы нужно принять экстренные меры, то лучше идти не ждать, а идти к современному врачу. Например, если, так сказать, мы обожглись, то не нужно, у нас ожог второй степени, то не нужно ждать, когда к нам придет какое-то там средство из Индии. Или... Значит, аюрведические методы, они имеют такой недостаток, скажем так, недостаток, на самом деле это зависит от того, как посмотреть. Они действуют медленно. И если у человека острое заболевание, которое очень сильно мешает ему, которое вызывает острую боль, то он не должен ждать, пока ему поможет аюрведа. Он может снять эту боль или какие-то симптомы вначале какими-то аллопатическими лекарствами, и потом уже работать дальше над длительным процессом. Или если это какие-то экстренные средства, то аллопатическая медицина, она действует эффективнее. То есть, чтобы получить быстрые результаты, быстрый эффект, аллопатическая медицина дает его быстрее. Тогда как на аюрведические лекарства, аюрведические методы, они действуют медленно на протяжении долгого периода времени, но и эффект, соответственно, гораздо более глубокий, и лечение гораздо более полное и гармоничнее.
Вопрос не слышен.
Тетя умерла. У тетя было что-то там такое, какая-то маленькая болезнь, в конце концов она... В результате она лежала 2 года в больницах, счет за ее лечение достиг 1,5 миллиона долларов. В результате этих 1,5 миллиона долларов она благополучно скончалась в конце концов. И там было ясно совершенно прогрессия ее болезни, как каждой новой болезни, лечение этой болезни она приводила к ухудшению к следующей болезни. В конце концов она лежала на этой...
Вопрос о допустимости хирургического вмешательства.
Значит, хирургическое вмешательство в Аюрведе есть очень большой раздел, где описывается хирургия. Но, к сожалению, этот раздел в значительной степени не сохранился. И вот эта вот непосредственно преемственность хирургии аюрведической, ее нету практически почти сейчас. Та аюрведа, которая осталась и дошла до нашего времени, это в основном фитотерапия, то есть излечение с помощью трав. В свое время, когда Индия была буддистской, то потому что Будду лечил один аюрведический врач, он сделал ему операцию, в результате которой Будда умер по одним из представлений. Последователи Будды, они запретили хирургию как таковую. Были уничтожены тексты и была запрещена аюрведическая хирургия. В результате цепь этой преемственности прервалась. Хотя на самом деле кое-какие тексты дошли, просто нету практикующих врачей. И по этим текстам видно, что хирургия в древние времена, еще до Будды, была на небывало высоком уровне. На очень высоком уровне. Я хотел об этом говорить немного, когда я хотел говорить об истории. Но я могу сказать сейчас, например, в трактате, который идет непосредственно от Ганвантари, который называется Сушрута Санхита, там описывается подробно хирургия, в частности, говорится даже о таких операциях, как пластические операции в Сушрута Санхита Панатта, которые являются одними из сложнейших и ювелирных операции, которые делают на современной очень точной технике. Эти пластические операции делались еще в те времена. Хотя сама по себе сами по себе вот эти вот методы хирургические, они считаются, они относятся к демоническим методам. То есть в соответствии с аюрведой есть три основных формы лечения болезни. Фитотерапия – это способы лечения болезней, имеющие природу полубогов, божественные способы – это фитотерапия прежде всего, лекарственные растения. Другие – это человеческие методы, демонические методы, и хирургия, она относится к демоническим методам. Но это не значит, что они плохи сами по себе, просто в некоторых случаях не нужно делать.
Что аюрведа говорит о раке?
Рак, в соответствии с аюрведой, это излечимая болезнь, если на достаточно ранних степенях ей заняться. На последних степенях развития аюрведа тоже ничего не сможет сделать, если он зашел уже слишком далеко. Но аюрведа описывает рак, и разные типы рака, которые бывают в соответствии с конституцией человека, и описывает много разных опухолей, и дает способы лечения. Но это зависит от степени запущенности. В каком-то смысле, в общем-то, человек смертен, то есть рано или поздно ему придется умереть. Аюрведа, преимущество аюрведы по сравнению с аллопатической медициной заключается в том, что аюрведа дает возможность человеку умереть здоровым. В аллопатической медицине человек умирает больным. На самом деле это очень важно, потому что царь Кулашекхара говорил: «Кришна, клади я под апамжича панчаратам». «О Кришна, дай мне возможность умереть в здравом уме, здоровым, когда мои души не приведены в беспорядок, чтобы я мог помнить о тебе, чтобы ум мог быть сосредоточен на твоих стопах. Иначе, если все у меня выйдет из равновесия, то как я смогу помнить о тебе?»
Вопрос, возникают ли новые болезни, например, СПИД?
Значит, это тоже одно из преимуществ аюрведы, которое, может быть, стоит включить вот в этот список. Это то, что аюрведа дает общие принципы. Я, собственно, упоминал об этом, но, может быть, специфически по отношению к новым болезням. Аюрведа дает общие принципы, и эти принципы, они позволяют классифицировать даже новую болезнь, которой раньше не было, подвести в какие-то рамки и дать способ лечения. Тогда как, скажем, поскольку в аллопатической медицине не существует такой системы, то каждая новая болезнь становится загадкой. И тысячи ученых там в медицинских институтах тратят миллиарды долларов для того, чтобы изобрести новое лекарство от этой болезни. Тогда как аюрведа ставит ее в определенную систему, и способ лечения этой болезни становится достаточно очевидным. То есть ты классифицируешь эту болезнь в соответствии с ее симптомами, подводишь ее под определенную категорию, и, соответственно, ты знаешь, каким образом... Каждая болезнь – это нарушение равновесия. Ты знаешь по симптомам, что именно вышло из равновесия, и ты можешь, соответственно, нейтрализовать это равновесие с определенными добавками, определенными лекарствами. По сути дела, концепция, я немного забегаю вперед, но вот какова концепция аюрведы болезни. Тело, оно является сложным механизмом, очень сложным механизмом функционирующим. И этот механизм, он программируется определенным образом. И пища, которую мы едим, и лекарства в аюрведе, скажем, когда механизм выходит из равновесия, то, соответственно, вернуть его в равновесие можно с помощью вот этой программы, заложенной в лекарстве. Человек пьет это лекарство, оно соответствующим образом начинает действовать на эти механизмы причинно-следственных связей и в конце концов корректирует это и опять приводит его в равновесие. Вот. И в этом смысле практически любая болезнь, какая бы ни была, для СПИДа тоже можно найти аюрведическое лекарство. СПИД на самом деле это болезнь, когда у человека уходит из человека оджас. Оджас – это сущность вот этой вот аутоиммунной системы человека. И аюрведа, она работает непосредственно с иммунной системой человека. Она делает иммунную систему человека очень сильной. Соответственно, аюрведические методы, даже основные аюрведические методы, они, по крайней мере, могут очень сильно помочь больным СПИДом. Они могут укрепить иммунную систему и, в конце концов, вылечить вот это вот расстройство иммунной системы, которое мы имеем.
Человек, где, как со всякой болезнью, со всякой эпидемической болезнью, например, есть очень много свидетельств того, что, например, эпидемия чумы или эпидемия оспы, и люди повально гибнут. Но при этом всегда есть люди, которые, несмотря на то, что вокруг них бушует эта эпидемия, с ними ничего не случается. Точно так же и со СПИДом. В принципе, если у человека здоровая и сильная иммунная система, то даже несмотря на то, что он, если он будет злоупотреблять, вот, будет общаться с людьми, которые, где риск очень высок заболеть СПИДом, он может не заболеть. Дело в том, что на самом деле СПИД, он распространяется в основном среди кого? Среди наркоманов, среди гомосексуалистов. А гомосексуалисты и наркоманы – это люди, у которых полностью ослаблена иммунная система. За счет того, что они полностью не соблюдают сексуального принципа и злоупотребляют сексуальными отношениями, их иммунная система полностью расшатана. Они являются первой мишенью для этих вирусов. То есть у них просто нет никакого выхода, они обречены на эту болезнь. В то же время, скажем, если мы, например, дотронемся до крови этого человека, то мы можем не заболеть просто в силу того, что наша иммунная система будет нормальная. Она будет сопротивляться этому, она изгонит этот чужеродный материал.
Вопрос не слышен, что-то о защитных функциях организма.
Теоретически, организм, наш механизм, он нам дан был этот механизм Кришной, и этот механизм на самом деле очень хороший, лучше, чем какой-нибудь магнитофон Sony или какой-нибудь современный компьютер в тысячу и даже в миллион раз, в миллиард раз. И тот, кто имел дело с сложными механизмами, он знает, что, скажем, хороший изобретатель, он вставляет в этот механизм так называемую, то, что называется foolproof, или защиту от дураков. То есть хороший механизм, если это очень сложный и дорогой механизм, он всегда снабжен вот этими защитными механизмами, фулпруф. Даже если какой-нибудь идиот подойдет к этому механизму и будет нажимать все кнопки подряд, то этот фулпруф, он так или иначе сработает, и механизм не испортится. Кришна, когда он дал нам это тело, он снабдил его очень многими слоями вот этой защиты от дураков, потому что он знал, что тот, кто будет владеть этим телом, он очень большой дурак, мудрый. Он знал, что он будет нарушать все принципы, какие только можно, он будет неправильно эксплуатировать этот тонкий и драгоценный механизм человеческого тела. Он будет все, что угодно делать не так. Поэтому, даже несмотря на то, что люди ведут себя неправильно, живут совершенно неправильно, не соблюдают никаких принципов, в течение какого-то времени они могут поддерживать видимость здоровья. Именно в силу того, что Кришна милостиво снабдил их вот этой вот защитой от дураков. Но поэтому, соответственно, вот эта иммунная система, это та же самая защита от дураков, да? И эта защита очень сильная. Но так как человек ведет неправильный образ жизни, то вот эти вот иммунные силы человека из-за этого неправильного образа жизни, они ослабевают, и в результате этого происходит болезнь. Более того, говорится, что даже болезнь – это, по сути дела, какой-то очистительный кризис, когда организм, он просто уже не в силах переносить того количества токсинов, которые в нем накопились, он дает возможность бактериям, которые в него, пожрать все это. Даже если человек поднимает температуру и все такое. Это просто человек настолько загрязнен, что организм вынужден вот такую вот аскезу принимать, и в результате появления болезни.
Многие люди приводят примеры неправильного образа жизни, хорошего здоровья. Как их переубедить?
Ну, я и сказал, что это все, что ему дано это тело было на 100 лет, и оно было снабжено очень хорошими механизмами, поэтому, соответственно, он продержался до 100 лет со всеми этими механизмами. Но тут дело в том, что если человек не хочет воспринять это, то он не воспримет это. Это на самом деле это несерьезный аргумент, потому что, ну что дед жил. Скажем, сейчас в Англии недавно было проведено очень большое статистическое исследование, и были опубликованы недавно официальные результаты этого исследования. В соответствии с этим исследованием, это исследование велось Английской ассоциацией врачей, и оно велось на большом материале. Было 11 тысяч исследуемых. Да, 11 тысяч. Их изучали, за ними наблюдали в течение 12 лет. И в результате этой серии 12-летних наблюдений они пришли к выводу, что люди, которые едят мясо, среди них было 5 тысяч вегетарианцев и 6 тысяч мясоедов. В результате этого было однозначно показано, что вероятность заболеть раком для мясоеда на 40% больше, чем для вегетарианца. Заболеть и умереть от рака на 40% больше, чем для вегетарианца. И то же самое, на 40% больше вероятность для мясоеда заболеть и умереть от сердечной болезни, чем для вегетарианца. Поэтому сейчас в Англии практически официально объявлена кампания за вегетарианство, борьбы с мясоедением. Это можно упоминать в проповеди, если вы говорите кому-нибудь. То есть это официальные данные, которые публикуются в газетах, и сейчас там ведется большая кампания. То есть сейчас ассоциация врачей поставила своей целью борьбы с раком данные. От того, что кому-то дано было очень хорошее здоровое тело, это еще не значит, что у тебя такое здоровое тело. Да? Хорошо твой дед, но как он для тебя?
Еще какие-то вопросы? Да.
Чай? Это особый случай. Кришна говорит в 4 главе Бхагавад-гиты, что хитросплетение законы кармы трудно понять, практически невозможно. На такие вопросы нету практически общего ответа, потому что это зависит от в каждом индивидуальном случае, это зависит от индивидуального случая. Это может быть одна карма, это может быть глубокая карма, прараба карма, это может быть санчита карма или какие-то другие формы кармы, которые описаны в ведической литературе. И все эти непосредственно вот эта причинность следственные связи, их очень трудно понять. Поэтому, конечно говоря, даже не пытайся делать это. Он говорит, знай, что если ты будешь делать хорошо, то ты получишь хороший результат, если ты будешь делать плохо, то ты получишь плохой результат. Это очень просто. Основной принцип ясен. Конкретный механизм, как все это проявляется, очень трудно понять. Окей. У меня осталось одна минута. За одну минуту я должен рассказать историю, что делать. Потому что всем начинается... Может быть, я просто начну за... На самом деле тут немного про историю, я могу начать следующее занятие с историей. Да? На этом мы кончим сегодня, потому что я так уже очень долго говорю. Все, да? Ой, я не знаю. Я не слышал. В коме было вот это насчет того, может быть, я там другим скупил. Окей. Все, да?
Ну, верно. Тоже очень много других не стало. Опять-таки, это все равно не электронный.
Смертность? Конечно, это карма. Вы рождаетесь в определенном месте в соответствии со своей кармой. Естественно, по карме она называется, скажем, детская смертность. Это целиком определяется карма человека. Все это люди убивают коров постоянно, ничего удивительного нет, что это есть. Они должны будут страдать за это. Если они убили коров, то они должны будут рождаться столько раз, сколько волос на теле коров. Как я сказал, средний американец съедает за свою жизнь 21 корову. Помножьте это на число волос на теле одной коровы и посмотрите, сколько раз он беднячить придется.
садиться и умереть. Кармические законы, они на самом деле очень сложны. Например, был такой, вы, может быть, слышали о знаменитом императоре как его звали? Вот этот император, который смешивал, он был мусульманский сам император, но он был очень также благоволил к кришнаизму и Акбар, император Акбар, да. Вот говорится, он был покровителем вайшнавов и очень хорошо относился к кришнаизму. Говорится, что в прошлой жизни он был настик и брахмачари, что он практиковал йогу, что он был вайшнавом в том числе, но и при этом он практиковал мистическую йогу. Единственное, почему он родился императором Акбаром, почему он родился в мусульманской семье, то потому что однажды он выпил молоко, и в этом молоке было несколько волос от коровы. Так он выпил это молоко, и вместе с ним были волосы коровы, она сквернился, так что в результате в следующей жизни он вынужден был родиться такой семьи, но при этом он получил очень высокое рождение к такому императору и так далее. Мы на самом деле можем уповать только на милость нашего духовного учителя. У нас нет никакого другого выхода. Только наш духовный учитель может спасти нас. Духовный учитель Шрила Прабхупада пообещал, что он сам заберет. Бхактивинода Такур сказал, что те, кто будет так или иначе способствовать строительству храма в Майапуре, я сам приду и сам возьму вас духовный мир. Поэтому если мы будем делать эти книги будут распространяться, эти деньги пойдут на строительство храма в Майапуре, то тогда в момент смерти Бхактивинода Такур придет к нам и заберет нас духовный мир. Единственная надежда.
Вопрос об упражнениях.
Это можно отдельно поговорить. Это, я хотел немного поговорить об этом, но я просто не успел, я слишком торопился со всем этим. Тогда мы будем говорить о режиме дня, я также буду говорить об упражнениях, которые входят в режим дня, потому что Аюрведа рекомендует определенные упражнения в качестве ежедневной функции. И, соответственно, также можно будет говорить об этом.
Как сочетать все свои обязанности с юридическими принципами?
Это не трудно. Соблюдать элементарные принципы может сказать, это не трудно. То есть тут не нужно быть просто фанатиком, не нужно становиться фанатиком, а не нужно там. Нужно опять же просто разумно ко всему этому относиться. Просто нужно знать определенные вещи и действовать соответствующим образом. Все зависит от человека. Если человек фанатик, то он может, то он будет фанатично соблюдать все эти принципы, и только будет все время там рассчитывать души и все остальное, там будет считать, сколько у него там, там в его тарелке сейчас там души разные. То есть, как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и Бог расшибет. Если человек знает эти принципы, он может также употребить их во зло, если он будет злоупотреблять их как-то. Но если у него есть голова на плечах, то он сможет правильно разуметь. Значит, я хочу еще об одной вещи предупредить. Я постараюсь говорить об этом как можно более живо, но я не могу обещать, что это будет получаться всегда. Скажем, в этой лекции это было проще, но в следующей лекции могут быть скучными. Поэтому, так сказать, как-то либо настройтесь на это, либо не приходите просто, если поедете. То есть я не обещаю, что они будут, потому что в конце концов это такие вещи, которые трудно очень весело говорить. И это потребует определенного напряжения, определенной концентрации. Anyway, я думаю, на этом можно кончить. Да. Следующий. Ну, скажем, в четверг. В то же самое время, как перейдем, да? Хорошо? Окей. Шрила Прабхупада, Кисяй.